На том самом небольшом балкончике черного замка стояла баронесса, раскручивая в руках что-то вроде огненного шара. Пользоваться она ими умеет, а если такая бомба долетит до нас, избушке хана. Гитлер капут, как говорится.
«Стреляй в нее, участковый!»
«Я не умею», — честно признался я.
«Да ты только стрелу из лука пусти, а там она сама цель найдет!»
— прикрикнула бабка. «Ладно, в конце концов, кому мне еще верить, как не сотрудникам собственного отделения? Мы, милицейские, всегда друг за друга держимся». Я высунулся в окно, взяв лук так, как держал его в кино Кевин Костнер, и попытался натянуть тетиву. «Ну-ка!» «Бздынь!» Стрела соскользнула с пальцев и невероятным образом, изогнувшись, полетела на крыльцо. Митькин визг, наверное, был слышен не только в приграничном Бресте, но и в стольном Лукошкине.
«Прямо в правое полупопие! За что караете, Никита Иванович, отец родной?»
«А, не отвлекайся от дороги, я все вижу!» Пришлось по-быстрому соврать мне, вытаскивая вторую стрелу. На этот раз я успел сделать выстрел буквально за секунду до того, как пылающий шар сорвался с кончиков пальцев черной баронессы. Заколдованная стрела с серебряным наконечником, вихляя, полетела вперед. Хозяйка Шварцвальдского замка попробовала увернуться и преуспела в этом. Почти, почти преуспела. То есть вместо груди стрела влетела ей в чуть оттопыренное ушко, пришпилив красотку к оконной раме. Вопль был такой, что избушка даже подпрыгнула вверх на пару метров. Кстати, удачно избежав разорвавшегося внизу огненного шара.
«Попал, чёрий, Никитушка?»
«Ну не белки в глаз, скорее в ухо. Теперь она может не только сережки носить, но и амбарный замок при желании». Баба-яга на миг нахмурилась, потом наоборот разулыбалась и подняла вверх большой палец правой руки. Я присел на табурет и удовлетворенно опустил лук. Кстати, полезнейшая штука, оказывается. Как бы ты ни пустил стрелу, она летит туда, куда ты запланировал, и в целом всегда правильно понимает выбор цели. Ну там, Митькина задница – это редкое исключение, лишь подтверждающее правило. Да там ранения не было, он орал больше. Паникер. Но так кольнуло слегка. А уже через полминуты мы свернули в густой лес, где никто не мог бы в нас пульнуть очередным огненным шаром. Даже из пушки не достали бы. То есть как ни верти, а мы снова на свободе и идем к заданной цели.
«Давай, рассказывай мне, дури старый, как ты до всего этого догадался?»
«Ничего такого особенного», прокашлявшись, признался я. «Просто вспомнил вдруг, что обозначал тот знак на восковой печати. Я видел его в фильмах про Великую Отечественную войну. Короче, не вдаваясь в детали, это волчий крюк. Его использовали отдельные части немецких карателей СС».
«Чушь городишь непонятную», – неуверенно буркнула бабка. «Ничего про твои СС не знаю, а символ-то старый. Крюк он и есть, крюк. В Европе так волков ловили».
«Я к этому и веду. Крюк служил своеобразным символом, запечатывающим стеклянный гроб. То есть волчий крюк удерживал волка, а благодаря нам этот волк сбежал». Баба-яга нахмурилась. Чувствовалось, что ей не особо приятен тот неоспоримый факт, что ее давний и почти забытый гость из культурной Германии не только сохранил моложавость лица, но еще и оказался натуральнейшим оборотнем. Принц оборотней, вот как его скорее стоило бы называть, а нас идиотами.
«Никита Иванович!» – проорал с крыльца Митька, приоткрывая дверь. «Там народец лесной поперек дороги встал, не пройти, не проехать, не перепрыгнуть!»
«Изба! Стоять! Раз, два!» – скомандовал я. Избушка на курьих ножках вздрогнула от крыши до пола, аккуратно затормозив, перешла на строевой шаг и встала, как прусский гвардеец, вытянувшись во фронт. Мы всей опергруппой плечом к плечу встали на крыльце. А лесная тропа перед нами действительно была запружена целой толпой сказочных жителей. Не хватало братьев Гримм. А так? Тут был большущий медведь с серебряной короной на голове. Две изящные крестьянские девушки в ночных рубашках. Блондинка и брюнетка. Олени с позолоченными рогами. Прижимающиеся друг к другу белые лебеди. Четверо бородатых дровосеков. Та самая компания мальчишек во главе со своим карликовым вожаком в неряшливой одежде, призрачные рыцари, чьи доспехи сияли зеленым и голубым светом, девица в баварском платье с необычно длинной косой, толстой как канат, старуха с босыми ступнями 48-го размера, два совершенно голых маленьких человечка с острыми ушками и сапожными молоточками в руках, мальчик и девочка, явно брат и сестра, крепко сжимавшие пальчиками неровные куски пряника в форме печной трубы, обычный заяц со шпагой на поясе, куча белок, мышей и две лисицы, стоящие на задних лапах. В общем, полный фарш, как говорится. Но первой с нами заговорила маленькая девочка в белом платье и красной шапочке. Да-да, та самая Марта, вы правильно угадали. Я тоже ее узнал.
«Керевашов, мы много слышали о вас, господин полицейский из Лукошкина».
«Вы так хорошо говорите по-русски», – удивился я, спрыгнув с крыльца и опустился перед девочкой на одно колено.
«Герои сказок говорят на всех языках», –
серьезно ответила малышка, взяв меня за руку. Мы сели рядышком на нижней ступеньке крыльца. Баба-яга за шиворот удерживала Митьку наверху, а он Христом Богом клялся, что право имеет хоть поздороваться, поскольку именно эту девочку он с бабушкой от болтливого волка избавил.
«Ты выпустил принца Йохана, что лежал в хрустальном гробу в Черном замке?»
«Я? То есть мы?» «Ну, по сути, конечно, я». На мгновение мне пришлось постучать себя кулаком по лбу, чтобы привести мысли в порядок. «Мы же не знали, что он принц-оборотень. Все свидетели рассказывали лишь о его обжорстве, похотливости, умении вовремя делать ноги и прятаться в лесу. Никто ни разу не сказал, что он, сволочь, еще и кусается».
«Тебя укусил?»
– ахнула красная шапочка. «Нет-нет, это образное выражение. Из нашей опергруппы никто не пострадал. Но тут такая ситуация. Короче, нам срочно надо снова его поймать и представить на суд бургомистра города Фрайбурга». Вся толпа сказочных жителей, навострив уши, сделала два шага вперед. Я прокашлялся и кратенько пересказал им всю историю нашего путешествия, начиная с обвинения в адрес нашей бабушки Яги, якобы убившей и съевшей наследника престола, а заканчивая уже своими служебными обязанностями по задержанию и поимке преступника. Нам же теперь просто некуда податься. По факту, либо мы разыщем принца, представим его в городском магистрате живого и невредимого, получив в этом официальный документ, либо нас самих арестуют в той же Германии, а потом еще и казнят на главной площади за убийство наследника австрийского престола, славного и всеми любимого красавчика принца Йохана. То есть, как ни верти, но выбор не особо велик. Как там говорится, бог высоко, а царь горох далеко. Тем более, что в заложниках у гостеприимного бургомистра остался гражданин Груздев. Тот еще гад, но мы своих не бросаем. Не очень складно получается, но уж как есть.
«Принц – опасный зверь», – честно предупредила меня красная шапочка. «Мы все собрались, когда сороки прокричали, что он сбежал. Черная баронесса прятала его от всего Шварцвальда, но ей веры нет, ведь у нее свои тайные игры. Если же оборотень поднимет своих вервольфов, то не только нашего леса, но и всей Германии не станет. Один укус, и человек становится оборотнем. Он ночью всю свою семью вырежет сам, всех соседей убьет и ни на миг боли в сердце не почувствует».
А вот я как раз таки на миг почувствовал, что говорю не с ребенком, а с человеком куда более старшим, чем я, пожившим, набравшимся опыта, знающим, что и почем в этом жестоком мире. У детей должно быть детство. Красной шапочке его не досталось, но и взрослой она никогда не станет. Это неправильно, сказки не должны быть злыми.
«Мы поможем вам. Дорога до Фрайбурга будет открыта».
Девочка обняла меня за шею, смешно и неуклюже целуя в щеку.
«Но и ты обещай нам, что поймаешь злодея. Этот лес наш общий дом. Нельзя отдавать его волкодлакам. Защити нас, Гер Ивашов, полицейский из Лукошкина».
«Я милиционер», – пробормотал я, крепко обняв ее. Потом еще подумал, что если у нас с Аленой когда-нибудь будет дочь, то назвать ее надо «Красная шапочка». Шуму, правда, будет, отец Кондрат начнет ногами топать и бушевать, что нет такого имени в святцах. Ну, бог с ним, с именем, назовем любым другим,
но красный чепчик с кружевами я и сам куплю в немецкой слободе.
Вот, возьми.
Малышка сунула руку в корзинку и протянула мне не пирожок, а небольшой серебряный крюк на тонкой стальной цепи.
Предки древних германцев издревле так хищников ловили, и волков, и рысей, и медведей. Но помни, шанс у тебя только один.
Я постараюсь, обещаю. Поехали. Жители сказочного леса расступились, пропуская нашу избушку. Девочка помахала мне вслед, потом о чем-то начала шептаться с остальными, а потом деревья сомкнулись за нашими спинами, и ее уже не было видно. За первым же поворотом обиженный Митя пристал ко мне с расспросами. Дескать, почему его не позвали? Уж он-то бы знал, о чем говорить. Уж ему-то девочка врать бы не стала. Уж он-то и сам мог бы тамошним оленям рога поотшибать, мишек к лисам в нору загнать, а тому же великану глупому вообще штаны на голову натянуть. Нечисть она и есть нечисть, хоть в жизни, хоть в сказке. Чего ж с ней миндальничать? Я умоляюще покосился на Игу, и уже через минуту обложенный матом Митенька старательно надраивал полы в избушке, не задавая больше глупых вопросов. Тем более, что невдалеке послышался волчий вой, и ему ответило еще с десяток голосов.
«В погоню за нами идут»,
— четко определила бабка.
«Ежели всей стаи хоть одну куриную ногу захватят, так хана нам всем тут, сотруднички. Отбиваться надобно».
Мы бросились к окошку. Действительно, меж стволов вековых дубов и сосен мелькали серые волчьи тени. Однако вдруг на полянке волки налетели на высокого оленя с золотыми рогами. Первый хищник улетел под облака, второго перебросило через избушку, а третий, избегая страшных рогов, поджал хвост и с визгом убежал в кусты. «Девочка не обманула», — тихо выдохнул я. «Нам помогут добраться до Фрайбурга и предупредит горожан». Мы все подобрались, сконцентрировались, действуя слаженно и сообща. Волки гнали нас, как стая зимой гонит по снегу могучего лося. Но до самой избушки хорошо, если добрались один-два зубастых зверя. Штук 6-7 нарвались на неопрятного великана слева. Оборванные хвосты так и летели во все стороны. Вою было! Мальчик с пальчик со своими братишками единой бандой стреляли камнями из-за каждого куста. Двух, как минимум, волков захлестнула петля из длинной золотистой косы и унесла куда-то в кроны деревьев. Еще одного здоровущего волка мы заметили на поляне справа. Маленький мальчик крепко держал хищника за уши, а девочка жестко впихивала ему в пасть куски пряничного домика. Нам действительно реально помогали и медведь в короне, и простые дровосеки, и заяц со шпагой. Уверен, что количество волков в Черном лесу в тот день уменьшилось вдвое. Но самым трогательным был подвиг сотни серых мышек, едва ли не насмерть защекотавших огромного волчару. Спустя каких-то часа 3-4 на хорошей крейсерской скорости мы выбрались из Шварцвальдского леса на окраину уютного Фрайбурга. Невзирая на то, что время явно было к ужину, в сторону рынка на главную площадь стекались горожане. По моей просьбе Митя высунулся в окно и задал пару вопросов для уточнения ситуации и доложил.
«Дьяка нашего на закате казнить собираются. Обещали костер, запах жареного мяса и всем по кружке пива за счет муниципалитету. Вроде как безобразие полное, нет? Поспешили они с Филимоном Митрофановичем. А ведь нас дождаться обещались. Нечестно будет».
«Вот те и вся суть европейская», — презрительно добавила бабка. «Че им надо, то и воротят. А законов соблюдения да правил культурных только от нас требуют. Поубивала бы».
«Дьяка сдавать нельзя», — с тоской в голосе подтвердил я. «С нас же потом боярская дума с живых не слезет. Не сберегли, не защитили, продали проклятым империалистам. Вместе выехали, вместе и вернемся. Митя, веди избушку на площадь». Мы прибавили ходу, насколько это было вообще возможно, при узких улочках средневекового немецкого городка. Изба неслась вперед на последнем издыхании, загоняли мы ее сегодня. Куриные ножки, они тоже не железные по лесу скакать, по пересеченной местности, по булыжной мостовой. Но нам уступали дорогу, не ругались, не оскорбляли, не обзывали Руси швайна, а скорее наоборот, махали руками, кидали вверх чепчики, а не лифчики или труселя,
кричали что-то патриотичное и законопослушное, то есть немцы были немцами. Точно такими же простыми, честными, милыми и отважными людьми, как у нас в Слободе. Да, их можно обмануть, повести не той дорогой, но заставить быть добровольными предателями невозможно. Мы вырулили на площадь ровно к тому моменту, когда ушлый бургомистр зачитывал последние строки приговора нашему мятежному дьяку.
«Чё он там метёт-то?» — поинтересовалась Баба-Яга.
«Вроде как говорит, что русский посланник должен головою своей ответить за все прегрешения нашего варварского мира, супротив их нецивилизованной Европы», — весьма приблизительно к основному тексту перевел Митяй.
Наверняка протокольный текст был более дипломатичен и обтекаем, но суть от этого не менялась. Был бы человек, а статья найдется. Зато король Фридрих Вильгельм будет доволен, он сохранит лицо, а если уж совсем никак, то крайних найти несложно. Вон хоть палача, он же казнил. Народ на площади вежливо расступился, давая возможность усталой избушке на уже изрядно подкашивающихся куриных ногах пройти как можно ближе к эшафоту. Солдаты в гвардейской форме по приказу уже знакомого офицера тоже опустили ружья. Данкишон, господа хорошие. В принципе, мы так и встали борт о борт с высоким постаментом, на котором к сосновому бревну был привязан цепями гражданин Груздев, обложенный со всех сторон вязанками сухого хвороста. Я, кстати, или не кстати, вспомнил, что в средние века это являлось актом милосердия, то есть приговоренный сгорал на быстром, а не на медленном огне. Интересно, ценил ли этот момент сам дьяк? Надо будет поинтересоваться при случае. Хотя, чего ждать? Филимон Митрофанович, вы в порядке?
Господи наш Иисусе, на тебя едино уповаю!
А на нас, значит, нет.
Единый Вседержитель! Пришли ангелов небесных во спасение грешного мя!
Гражданин Груздев, ангелов, видимо, не будет, но есть мы, вежливо напомнил я. Пока вы являетесь подданным царя Гороха. Никто и нигде не сможет сжечь вас без суда и следствия.
Храни Господь родимую милицию!
С чувством простонал дьяк и, потеряв сознание, обмяк в цепях на столбе. Пока городской суд в лице бургомистра и еще 3-4 толстопузых бюргеров о чем-то там перешептывался, на помост выпрыгнул страшный Митька со зверским выражением лица и ухватом наперевес. Опытный палач не стал дожидаться худшего и резво слинял под эшафот. Кстати, не факт, что он испугался именно младшего сотрудника. Лично мне казалось, что палач Фрайбурга просто встретился взглядом с нашей бабушкой. Мрачная Яга неподвижно стояла у окна в позе скульптора Церетели, и это реально пугало до икоты. Я же неторопливо спустился по ступенькам крыльца и встал на помосте, пока стальные руки нашего младшего сотрудника рвали цепи. Можно было бы и просто снять, но так эффектнее. Убедившись, что тощая тушка дьяка отнесена в избушку, я вежливо козырнул господину бургомистру.
«Граждане свободного города Фрайбурга, Митя, переводи. Я обращаюсь к вам с непростым известием. Во-первых, этот человек...» «Да, дьяк тоже человек, пусть лично нам кажется иначе, пусть мы его иначе как геморроем и не называем, но ни в чем не виноват. Вообще не виноват, по факту и по-любому. Он заложник ситуации. Если вы собирались казнить его только потому, что мы ушли и не вернулись, то, прошу прощения, вот они мы. Шашлыки не состоятся. Посему требуем уважить международное право и отпустить господина Груздева на свободу».
«Я-я, дастишь фантастиш!»
Совершенно не к месту, но старательно подтвердил дьяк. Похоже, все мы, русские, в первую очередь запоминаем именно эту фразу. Клинит нас на ней, что ли?
«Мить! Ась! Ты перевел?»
«Чё?»
Опомнился он краснее до ушей.
«Ух ты ж! Мне грешному заслушался я речей ваших сладких! Вкратце, чё сказать-то им?»
«Что дьяка жечь нельзя!»
«Зергут, Никита Иванович, отец родной!»
Наш младший сотрудник низко поклонился недоумевающей немецкой публике и всего одним длинным предложением поверг ее в полный шок.
«Дойчен, швайн, идиотен, кретинен, дегенератен, садистен!»
По крайней мере, тишина образовалась как в гробу. «Я там лежал, я знаю». Ей-богу, не только я, но и бабка все поняла. Пока она била Митьку клюкой по дурной голове, я обратился напрямую к главе города. «Господин бургомистр, вы же знаете русский. Прошу прощения за эмоциональность речи нашего младшего сотрудника. Он будет наказан. Быть может, даже выпорот. Или расстрелян у оврага. Не знаю, мы подумаем. Но речь не о нем».
«Продолжайте, герр полицай»,
– пошептавшись с судьями, милостиво разрешил бургомистр, выпрямившись во весь рост. «Дело в том, что мы сдержали слово и нашли принца Йохана».
«Где же он?»
«Увы, сбежал, подлец», – честно повинился я. «Но знаете ли, в чем странность? Бежал он не куда глаза глядят, а в ваш чудесный город Фрайбург. Быть может, именно здесь его знают и ждут. Причем не просто знакомые, а друзья, единомышленники, фанаты. Да вы садитесь, неудобно же».
«И что вас заставляет фас так думать?»
«Ну, тут сложный путь логики и дедукции. Давайте присядем где-нибудь с пивом, и я вам все объясню».
«Нет, Кавафите, здесь и сейчас», — повысил голос глава Фрайбурга. «У меня нет секретов от моих граждан. Они все имеют право знать».
«Хорошо», — согласился я. «Просто успокойтесь, сядьте и выслушайте нас».
«Кавафите, я жду».
«Это я жду, когда вы сядете». «Не можете?» «Понимаю. Получить стрелу с серебряным наконечником прямо под хвост, наверное, очень болезненно. Я заметил, что вы стоите осторожно, отклячив зад».
«Геморрой?
Или ранение? Не соизволите развеять наши сомнения?»
«Никитушка...»
«Погодите, пожалуйста».
«Я тебе что сказать-то хочу?»
«Бабуль, он почти раскололся», — отмахнулся я, «но яга может быть крайне убедительной, когда ей это надо». Наша эксперт-криминалистка едва ли не за ухо развернула меня нос к носу и яростно заорала.
«Закат уже! Людей спасать надобно, а не разговоры разговаривать! Скоро начнется!»
Закат. Уход солнца. Принц-оборотень во Фрайбурге, мрачного бургомистра которого я также обвинил в симпатии к волкодлакам. Интересно, сколько же их здесь? «Митя, переводи».
«Слушаюсь».
«Ахтунг, ахтунг!» — вспомнил я фильмы о Великой Отечественной. «Всем разойтись по домам! Закройте двери и окна! Никого не впускайте! На неопределенное время вводится комендантский час!» Почему-то женщины и дети поняли меня даже без перевода. Площадь начала быстро пустеть. Не прошло и 10-15 минут, как мы остались один на один с городским советом, десятком солдат под командованием того же офицерика и 5-6 нищими, которым, я полагаю, просто некуда было идти.
«Вы все поняли, мой дорогой друг из лукошкинской полиции», — устало улыбнулся бургомистр. «Что ж, мы и раньше не собирались выпускать фас из города, надеясь, что вы все сгниете в черных чищобах Шварцвальда. Но фыф вернулись, значит, все закончится здесь».
«Да, все закончится здесь», — подтвердил я. «Вы арестованы».
«За что же, герр полицай?»
«За подготовку мятежа, за попытку захвата города, за измену королю, за переход на сторону беглого принца Йохана и, наконец, за противоречащее законам Германии оборотничество». «Я мог бы добавить еще и факт нападения на русскую милицию, но вам и без этого светит пожизненно».
«О, обвинить еще не значит содержать. Силенок-то хватит!»
Злодей демонически расхохотался. Его поддержали судьи с высунувшимся палачом, те же нищие, а потом они все вдруг резко сбросили одежду, на миг оставшись голышом. И началось. «Никита Иванович, уж простите, но бабушка приказала». За моей спиной беззвучно возник Митька, мигом взвалил меня на плечо и в 3 прыжка доставил в избушку. «Я хотел посмотреть».
«А и чё ты там не видел?» — резонно парировала бабка, запирая дверь на засов. «Козе неграмотный, понятно, что все они там вервольфы с волкодлаками и есть. Тут отсидимся, покуда не съели».
За окном избушки раздался торжествующий волчий вой. «Теперь принц Йохан может выйти из сумрака и взять весь город, принадлежащий ему по праву силы». Перед моим внутренним взором замелькали не самые приятные картинки, и голову накрыл багровый туман.
«Ты куда, аспид участковый?»
Раскинув руки крестом, встал на моем пути дьяк Филька.
«Не пущу! Это их дело внутреннее, германское, а нам в европейские разборки лезть не следует!
Что еще Боярская дума скажет на такое самоуправство?»
Я обернулся к Мите и Еге. Оба стояли у печи, такие же бледные и явно поддерживающие сторону дьяка. Наверное, мне также стоило бы прислушаться к голосу разума, но в этот момент из-за двери раздался предсмертный крик первого немецкого солдата, на которого напал человека-волк.
«Митя, за топор! Бабуля, лук и стрелы! Я беру на себя общее руководство! Гражданин Груздев, не путаться под ногами! Опергруппа за мной!»
То, что было потом, стоило бы отнести к самым безумным деяниям Лукошкинского отделения милиции. Мы трое выскочили на крыльцо, когда на ногах держались всего четверо солдат и один храбрый офицер. Не менее двух десятков мохнатых монстров с горящими глазами рвали трупы несчастных. При виде нас они, словно по команде, повернули испачканные кровью морды. Дружный вой взлетел над ночным городом, и на помост, где еще недавно собирались предать неправедной казни нашего дьяка Фильку, неторопливо взошел молодой человек в богатой одежде.
«Пришлось сменить костюм. Мой успел выйти из моды», — на очень хорошем русском заговорил принц Йохан.
«У меня на минуточку сложилось впечатление, что здесь, в Германии, все злодеи прекрасно владеют кучей иностранных языков. Может, у них просто школьное образование лучше? Даже завидно стало немножко.
Я знал, что рано или поздно кто-то освободит меня. Мои братья делали все, приближая этот час».
Принц потянулся, фривольно подмигивая Еге.
«А старушка здорово сдала с нашей последней встречи. Я должен был бы убить ее, но как-то сам не знаю почему».
Бабка вспыхнула румянцем, как маков цвет. Митя набычился и уже пошел было мстить, но я сумел удержать обоих. Если преступник начал говорить, надо дать ему высказаться. В конце концов, он столько лет молчал в гробу. Поимейте сострадание. Как получилось, что вы, потомок королевского рода, ступили на скользкую тропу преступности?
О, это очень долгая и неромантичная история. С некоторым раздражением поморщился принц, жестом удерживая свою зубастую свиту. Поверьте, если бы мы встретились в иные годы, то, возможно, могли бы дружить, пить пиво и даже, чего греха таить, вместе бегать за юбками. Но сейчас, увы, поздно скорбеть о днях минувших и об утраченных возможностях. Я голоден. Кстати, меньше часа назад сожрал ребенка. Это долгое пленение, этот унизительный сон, когда ты все понимаешь, но не можешь встать, столь утомительное.
Вы были в сговоре с черной баронессой и бургомистром? Я не верю, что вы пролежали в гробу 100 с чем-то лет. Уверен, что они периодически выпускали вас прогуляться. Таким образом, вы трое готовили захват Фрайбурга.
Трое? Ну при чем тут баронесса?
У нее был свой интерес, ведь целый город, населенный оборотнями, это лучшая защита границ Шварцвальда.
А он не глуп. Удивленно вытаращился принц Волков. Как ты додумался, полицейский?
Милиционер, привычно поправил я. Это несложно. Если человек даже одну ночь пролежит абсолютно без движения, у него затекут руки и ноги. Вы же отлично двигаетесь, хотя якобы спали годы.
При всем моем уважении к колдовству и магии, законы физиологии человеческого организма никто не отменял.
Волкодлаки обернулись к своему предводителю. Тот скреб подбородок и молчал, опустив голову. Мы тоже ждали, став плечом к плечу.
«Мне приятно общение с вами, полицейский милиционер». Наконец решился принц Йохан, и глаза его сверкнули красным. «Но если я отпущу вас, то вы все равно не сможете молчать, а значит, войска Вильгельма и союзников войдут в Черный лес, а конные патрули быстро зачистят город от оборотней. Вы не оставили мне выбора. Слишком многое поставлено на карту».
«Совершенно верно», — согласился я, чувствуя, как холодные струйки пота бегут по спине. «Однако мне кажется, как благородный человек, вы не откажете нам в праве на последнее желание».
«Если оно не принесет мне вреда».
«Это подразумевается само собой. Мне удалось изобразить галантный французский поклон. Нашу сотрудницу, известную вам под именем Бабы Яги, незаслуженно обвинили в вашей смерти. Но раз уж вы живы, то не могли бы подписать бумагу, оправдывающую главу нашего экспертного отдела?»
«В принципе, да. Почему нет? Ведь потом вы все равно умрете».
«Зато с чистой совестью», – я подмигнул дьяку, следящему за переговорами из окна избушки. Филимон Митрофанович все понял правильно, редкий случай, и меньше чем через минуту предоставил к подписи готовый документ с еще сырыми чернилами. Принц пробежал глазами текст, удовлетворенно хмыкнул, взял перо и поставил в нужном месте красивую витиеватую роспись. Я передал лист Мите, он Еге, бабка дьяку Филимону. Тот подул на него, аккуратно сложив, сунул за пазуху. Кульминация. Вы будете умирать как герои или как грешники?
А кто тут собрался умирать? Вы говорите, как Юрий.
У меня большой опыт общения с гражданином Шмулинсоном, признал я. Нападайте. Наверное, эта маленькая, но эпическая битва должна была войти в историю. Одинокая милицейская опергруппа в чужой стране, в чужом городе, в окружении подготовленного врага, отважно приняла бой. Сражение на уровне легендарного крейсера «Варяг», честное слово. «Бей зубастых!» – в голос возопил Митька, первым бросаясь на ближайшего вервольфа. И в ответ сразу трое зверолюдей кинулись на нашего младшего сотрудника. Они просто не знали, какое опасное оружие – плотницкий топор в руках простого деревенского паренька под 2 метра ростом и косая сажень в плечах. Куски фарша так и полетели в разные стороны. Баба-яга вновь вспомнила молодость, превратившись в молодую амазонку и сыпля стрелами направо-налево. Волшебное оружие не било мимо цели, но не всегда поражало жизненно важные органы. Казалось, бабка просто издевалась над волкодлаками, поскольку мертвым валялся лишь один, а вот с серебряной стрелой в заднице были как минимум 5. Я понял, что ухват практически бесполезная штука, если вам нужно остановить несущегося на 4 лапах зверя. То есть от одного я ушел, на излете врезав ему по зубам, но уже второй на раз перекусил твердое древко. И если бы не ежедневные тренировки в спортзале в школе милиции... Саве сурум! Бросок через бедро в стиле азиатской борьбы кураж. Да, национальные приемы старинных единоборств и послужили основой создания знаменитого самбо – самообороны без боя. Которая, между прочим, куда круче новомодного дзюдо. Вервольф, кажется, это был палач, спахал волчьей мордой мостовую. «Сары на кичку!» – вдруг раздалось над площадью. Честно говоря, фиг его знает, что это значит. Я лишь помнил по школьной программе, что это был боевой клич казаков Степана Разина. Кто именно кричал, тоже неизвестно. Но после этого из дверей избушки кувырком вылетел полный ярости боя дьяк Груздев. Филимон Митрофанович, вооруженный сковородкой для блинов в правой руке и горящим факелом в левой, с яростью берсерка вклинился в ряды врага, погнав волкодлаков, словно Самсон филистимлян. Он был воистину страшен в своем праведном гневе.
«Не убоюсь и сети ловчей, ибо верую в Господа!» И нет мне иной защиты, окромя покрова Богородицы. Да иссякнут врази его, да расточатся их силы, да иссохнут чресла, да волей Божией по зубам им, по зубам.
Не знаю, кому как, но лично мне не доводилось видеть трусливого соглядатая Боярской думы в таком ретивом боевом экстазе. Короче, мы все бились как герои. Минуты 3-4. 5. Потом наступило логическое отрезвление, в том смысле, что храбрость иногда побеждает силу, но наличие численного превосходства никто не отменял. Рано или поздно нас должны были взять в кольцо, и это у них отлично получилось. «Что теперь?» – вежливо поинтересовался принц Йохан, вырастая на наших глазах в самого большого вервольфа из всех, каких я только видел практически с быка.
«Один взмах моей лапы, и ты умрешь. Один мой приказ, одно мое слово. И прощай последние надежды на милосердную смерть, гермилиционер. Ты хочешь видеть, как твои друзья умрут в муках, поедаемые заживо?»
«Нет», — сдался я, опуская взгляд.
«Ты умен. Что ты готов отдать за то, чтобы они были живы?»
«Правую руку».
«А, это воистину так по-арийски!» — на миг умилился принц Волков. «Только настоящие герои Вальгалы не боялись, подобно Тюру, бросать вызов самому Фенриру. Но ты же в курсе, чем это кончилось?»
«Никитка, и думать не смей!»
— взбрыкнула была Баба-Яга, но притихла после сдвоенного рычания справа и слева.
Наша старейшая сотрудница прекрасно понимала, когда успеет дочитать заклинание до конца, а когда нет. Расклад был не в ее пользу. Упертый Митька, никого не слушая, боролся с 4 кусачими монстрами, отчаянно начищая морды всем, да так, что бывало и всю челюсть удалял, не задумавшись. Диак отважно прикрывал 2 бледных солдат и офицера со шпажкой. Я не знал, что будет дальше, но прекрасно понимал, что шанс только один – убрать главного зверя. «Твои друзья умрут первыми». Я слышал это не раз. «Но мы живы и намерены продолжать в том же духе», – вспомнилось мне. «Да, вы сильнее. Да, у вас все права. Не уточните конкретно на что? На этот лес? На этот город? На все немецкие земли? Или вы мыслите в масштабах Европы?»
«Уважаю умных людей», — удовлетворенно кивнул принц Волков. «Когда придет час, мы возьмем все, что захотим. Но хватит слов. Меня мучает голод. Руку, герполицай».
«Может, уже сразу и голову?»
Волки утробно завыли. Бледный диск луны приобрел кровавый оттенок. Я медленно снял фуражку, переложил ее в правую руку, коротко поклонился и отважно шагнул вперед. Принц Йохан сам бросился мне навстречу, широко распахивая пасть. Я метко швырнул туда фуражку, а он на автомате ее проглотил. Вот, собственно, и все.
«Клюпая шутка!» — слегка шепелявя прорычал черный волк. «А что это у меня с колосом?»
Другие хищники тоже ничего не понимали. Тупо, словно бараны, смотрели на стальную цепочку, тянущаяся из его пасти, конец которой был намотан на мой кулак. «Помните ту девочку в красной шапочке?» Я устало сел на помост, вытирая пот. «Она объяснила мне, как пользоваться этой штукой. Главное, чтобы волк заглотил приманку, обратно крюк уже не выплюнет».
«В брюхе колет»,
— неуверенно пробормотал принц, делая срыгивающие движения. «Увы». Проглоченный крюк держался крепко. Выплюнуть он его не мог, а серебро в желудке зверя было смертельно опасно для оборотня. «Перевоплощаться в человека тоже не рекомендую. Желудок разорвет», — заранее предупредил я. Блудный Йохан быстро все понял, и его желтые глаза округлились от страха. «Да, к сведению остальных, лапы вверх и сдаемся представителю властей». Вон тому храброму офицеру в мокрых штанах. И если кто-то против, то я просто потяну за цепочку, и ваш вожак умрет в страшных муках.
Оборотни грозно зарычали.
«Делайте, как он говорит, идиоты!»
схлипнул бесперспективный захватчик городов и пожиратель фуражек.
«Не сердите меня, я страшен в гневе!»
Не стану забивать вам голову лишними деталями и конкретикой. Остановимся на главном. Примерно через полчаса город был полностью наш. До наступления рассвета Митя, Дьяк и бледный от отваги гвардейский офицер, взяв на себя всю полноту власти, сопроводили в городскую тюрьму голову бургомистра и еще 7 развоплотившихся, так можно писать в протоколе, оборотней. Что с ними будет потом, не моя проблема. Цепочку я передал с рук на руки Еге. Бабка бдительно следила за присмиревшим волчарой, так до конца и не понявшим, что ему каранты. Серебряным крюком в желудке он не проживет дольше месяца, а при попытке обернуться человеком порвет живот изнутри в тот же момент. Я лишний раз проверил текст полного оправдания нашей старейшей сотрудницы, заверенной подписью печально известного блудного принца. Потом, пользуясь первым лучом рассвета, достал волшебное зеркальце, осторожно дохнув на его поверхность. Моя верная жена не спала. «Это я». «Не разбудил?» «Нет, милый, я знала, сердцем чуяла, что увижу тебя сегодня». Ласково улыбнулась Алена, вытягивая шею, чтобы разглядеть, что у меня за спиной. «Вроде как горит что-то». «Уже отгорело. Это Филимон Митрофанович тут паре волков шкуры подпалил». И немного хвороста сгорело. И тележка чья-то, и солома на мостовой. Митя сейчас придет и костерки потушит. А то, если на помост перекинется, то действительно можно спалить весь город к елкиной маме. Я еще что-то такое пытался говорить, нес какую-то пустую околесицу, сам не зная зачем и к чему, а она только смотрела на меня ласковым взглядом и слушала.
Потом потянулась губами и поцеловала меня с той стороны зеркала. Связь прекратилась. Стекло вновь отражало лишь мою помятую физиономию, да разливающийся над Фрайбургом рассвет. «Пора домой?»
«Пора, участковый», — кивнула усталая бабка. «Вот только красавца этого Пархатова в судебные органы сдадим, под военный трибунал отправим и сразу домой, в родное Лукошкино».
«Посиди-то»,
— сиплым голосом взмолился принц. Его взмокшая шерсть слиплась иголками, делая Вервольфа похожим скорее на дикобраза. От страха неизбежного наказания он жутко потел и на всю площадь воняло псиной. «Закон обратной силы не имеет», — ответил я, глядя ему в желтые глаза. «Пусть с вами местное руководство разбирается».
«Я больше не буду».
Гитлер тоже так говорил. Мне оставалось лишь дождаться наших. Когда уцелевший офицер привел с собой группу сознательных граждан с охотничьими ружьями, я позволил ему привязать оборотня к тому же столбу на помосте, чтобы люди, наконец, смогли воочию убедиться, какая реальная опасность им угрожала. А то взяли моду, чуть что русские виноваты. И давай нашего дьяка жечь. Дело сделано. Баба-яга полностью оправдана, чему есть куча свидетелей. Черная баронесса так и останется в своем замке. Сказочных героев никто не потревожит. Все будет, как было. Но со временем по мрачному Шварцвальду проложат асфальтовые дорожки, туристические маршруты для скандинавской ходьбы, поставят лавочки и фонари. Все для отдыха людей. Прогресс не остановить. Мы уехали после обеда, часа в 4. Нам еще быстренько насовали копченых сосисок в дорогу, Митьке подарили бочонок пива, Филимону Митрофановичу новые баварские шорты на лямках, а нам с бабой Егой торжественно вручили 2 специальные грамоты, объявляющие нас заслуженными друзьями всей Германии и почетными горожанами Фрайбурга. Покидали мы это гостеприимное местечко с такой же помпой, как и въезжали сюда, с оркестром, барабанами, аплодисментами, цветами и ликованием публики. На помосте под небольшим навесом прятался зашуганный волкодлак принц Йохан с серебряным крюком в желудке. Рядом стояли неподкупные немецкие солдаты, и теперь зверя не боялись даже дети. Уже ближе к границам Чехии я сам попросил нашего младшего сотрудника что-нибудь спеть для души. Митяй сначала не поверил собственному счастью, дико засмущался, и, наверное, какое-то время его пришлось даже поуговаривать. Мог бы и просто приказать, но это не то. Дьяк занимался своей писаниной в углу у печки, ему нужно было сдать полный отчет к прибытию в Лукошкино. Яга что-то подсчитывал на пальцах, возможно, дни, расстояние, расход, приход продуктов. В общем, просить пришлось мне одному. Наш Митька важно уселся, свесив ножки на крылечке, откашлялся и от всей души начал. Вот хата, которую строил Семен, а в подполе тихо стоит самогон, в той хате, которую строил Семен. А это нахальная птица-ворона, ей нравится запах того самогона, что в подполе тихом стоит немудренно, в той хате, которую строил Семен. А это лисица, что ловит ворону, но не причинит ей ни зла, ни урона, она равнодушна почти к самогону, что в подполе тихом стоит беспардонно, в той хате, которую строил Семен. Вот волк, растерявший все зубы в лесу, который так нежно целует лису, которая в наглую ловит ворону, пришедшую на аромат самогону, что тихо стоит себе незамудренно в той хате, которую строил Семен. Вот эта кобыла, седая и статная, что волку беззубому даст по сапатке, который лисицу ласкает украдкою, чтоб та не хватала ворону за лапку, чтоб та самогон не глотала украдкой, что в подполе тихом и пахнет так сладко. В той хате, которую строил Семен. На автомате с удовольствием подпел я.
«Чё это чую, не русская какая-то песенка?»
Поморщилась бабка, недовольно косясь на распевшегося исполнителя. «Ворона, лиса, волк, кобыла, Семен, самогон», — расслабленно повел плечами я. «Все слова русские. Все о пьянке и тоске по родине. Чё ж надо-то?»
«Наговариваете вы на мальчонку!»
«Мы, наверное, не будем утомлять вас описанием нашей обратной дороги. Тем более, что она была спокойной и даже немного скучной. В Чехии останавливались только ради глотка местного пива и уточнения судьбы крумловских призраков. Как я понял, часть из них последовала нашему совету, переехав на постоянное место жительства в Прагу. Польшу мы вообще пролетели на ура, задержавшись на границе лишь ради того, чтобы по просьбе бабки купить польских яблок. Не то чтобы у нас на Руси своих нет, у нас всяких полно, а так чисто для поддержания добрососедских отношений. В Бресте усатый городначальник заставил нас остаться на ночь, упросив Христом Богом все ему рассказать. За это время, правда, некоторые несознательные личности пытались ограбить нашу избушку, но та отбилась куриными ногами. Она вообще умеет за себя постоять, уж поверьте. Старику Лешему в Чищобе отсыпали полный мешок пряников с Брестского базара. Он, правда, намекал на горячительное, но наша опытная старушка даже пиво плеснуть ему не позволила. Говорила, что он как выпьет, так до любого докопается, а потом еще к степным медведицам с любовью приставать будет. Ну его, короче, чаем с пряниками перетопчется. По системе зеркальной видеосвязи я каждый день разговаривал с Аленушкой, а один раз за стеклом даже появился царь. Горох выслушал наш короткий доклад, искренне огорчился, что войны не будет, и пошел кому хоть в думе морду набить со скуки. Что поделать, он государь у нас деятельный, экстремал по натуре. Ему и день без приключений, так уж задница горит, душа размаху требует. Спасенный нами от костра дьяк Груздев всю дорогу что-то писал себе в уголке, а перед самым Лукошкиным за полверсты вдруг сиганул с крыльца и дернул вперед такой отменной кавалерийской рысью, что мы с обалдевшей избушкой только пыль глотали. Хорошо еремеевцы задержали его в воротах, когда он на последнем издыхании хрипел «Слово и дело государева!», размахивая докладом в Боярскую думу. Ну, о содержании доклада вы, я думаю, уже и сами догадались. Филимон Митрофанович топил нас с головой, выставляя себя любимого то мучеником, то героем, то жертвой грязного милицейского шантажа. Будь моя воля, я бы этого козлобородого гада на месте все его бумаги съесть заставил. Но баба-яга чин-чином убрала наш обвиняющий приговор в сундук, а дьяку в качестве наказания пришлось идти во дворец в тех же немецких штанишках на лямках, заправив длинную рясу за пояс и оголив тощие волосатые ноги. Жестко, согласен, но ведь заслужил, и людям весело. Постскриптум.
«Оправдано, как есть, по всем статьям», — гордо объявила нарядная бабка, возвращаясь к вечеру из царского терема.
«Ура!»
— хором грянули мы, ожидая ее за богато накрытым азербайджанским столом. «Мы — это я с Аленой, Митя с котом и Назим за печкой». «Рассказывайте, бабушка», — попросила моя жена, пока Митяй деловито разливал вишневую настойку по хрустальным стопочкам.
«Ох! Чего же рассказывать?»
Чуть кряхтя, яга присела на табуреточку, перекрестилась, выпила и, наверное, целый час под стук ложек и вилок взахлеб делилась длинной историей своего короткого визита к царю Гороху в Боярскую думу. Как она себя там вела, как ее слушали, как перебивали, какие вопросы каверзные подбрасывали, как под стеклом увеличительным подпись принца Йохана рассматривали, как с докладом из Германии сверяли, что голубиной почтой доставлен был, как отчета за потраченные деньги требовали, как от описаний стран заграничных млели, как в недостатке патриотизму обвинить пытались обличительно и как надежен государь ее потом при всех крепко обнял, аж ребрышки захрустели, а матушка-царица даже в щечку при всех поцеловала. Уже когда все сытые, довольные, чуть пьяные расходились спать, я шутливо шепнул главе нашего экспертного отдела. «А вы заметили, что это первое дело, где мы ни разу напрямую не схлестнулись с Кощеем Бессмертным?» «Пост постскриптум». «Милая, ты так и не рассказала, зачем ходила к лекарю. Ты что-то съела, отравилась? Язва, гастрит? Кто виноват? Я же волнуюсь». «А ты не догадался? Эх, сыскной воевода». Моя жена, зарумянившись, положила мою руку себе на живот. «И кто виноват, а?» У меня перехватило дыхание от счастья.
Пост-пост-пост-скриптум. Наутро меня разбудил не петух,
а Митька, орущий в окно.
«Вставайте, Никита Иванович! Вставайте, отец родной! Бабуленька-ягуленька говорит, чё вы там вчера насчет Кощея плели?»
Я приподнялся на локте и, стараясь не задеть сонную жену, запустил в раскрытое окно тапкой. Судя по всему, попал.
«Ой, больно же! Так вот оно как! Видать, и накаркали!»
«Ну, начинается!»